Макс Глебов. Запрет на вмешательство. Луна цвета стали. Глава 1.
Вторая ударная армия ушла вперед, в направлении Любани, а мой корпус оставили охранять левый фланг прорыва на участке, непосредственно прилегающем к западному берегу Волхова.
Осознав масштабы проблемы, генерал-полковник фон Кюфлер решил не наносить немедленного удара под основание выступа, образованного советским наступлением, а сосредоточиться на замедлении продвижения армии Клыкова. В результате на моем участке фронта установилось временное затишье, чему, честно говоря, я был только рад. Корпус потерял четверть личного состава и больше трети танков. От авиаполка Кудрявцева почти ничего не осталось. Практически все уцелевшие самолеты нуждались в ремонте, а сам полк, сделавший в этой операции все, что было в его силах, по-хорошему следовало немедленно отводить в тыл на переформирование. Вдобавок к этому артиллеристы полковника Цайтиуни расстреляли все спецбоеприпасы. Аналогично обстояли дела и у полка «Катюш». Термитных снарядов осталось на один полный залп. Так что в бой я не рвался, да и командование Волховского фронта прекрасно понимало, что моему корпусу нужно дать передышку на пополнение поредевших частей людьми и техникой. Спихнув все текущие дела на подчиненных, я приказал без крайней необходимости меня не беспокоить и закрылся в рабочем кабинете, оборудованном в одном из уцелевших зданий бывшей школы авиамехаников в деревне Селище на восточном берегу Волхова. Здесь, наконец, у меня появилась возможность спокойно разобраться с новой информацией, столь неожиданно свалившейся на мою голову прямо во время боевого вылета. Я понимал, что много времени мне не дадут. Звонок из Москвы или из штаба фронта мог последовать в любую минуту. Я не испытывал никаких сомнений в том, что в должности командира корпуса, успешно выполнившего наступательную задачу и теперь надолго севшего в оборону, меня не оставят. Тем не менее, на несколько часов паузы я все же рассчитывал. Отчет искусственного интеллекта лунной базы вызвал у меня противоречивые чувства. Полномочия командующего — это, конечно, хорошо. Вот только командовать мне, похоже, выпало обломками и руинами. Крейсер повстанцев сделал свою работу очень качественно. По сути, относительно целыми остались только некоторые помещения нижнего уровня базы, причем далеко не самые важные. Что-то из разрушенных коммуникаций и оборудования можно было восстановить, но точных данных о состоянии некоторых секторов и даже целых уровней базы у вычислителя не имелось. Немногие уцелевшие ремонтные дроны не смогли пробиться туда через многометровые завалы из обломков пластобетона, образовавшиеся при обрушении перекрытий. С надеждами, что где-то на дальнем складе уцелел резервный истребитель или хоть какой-нибудь завалящий невооруженный скутер научной группы, пришлось расстаться сразу. Даже находясь в режиме консервации, такая машина немедленно отозвалась бы на запрос центрального вычислителя базы и отправила бы ему сжатый доклад о состоянии ключевых систем. На самом деле то, что удалось сделать выжившим при атаке дроном, лишенным единого руководства и изолированным друг от друга в полуразрушенных помещениях и коридорах, следовало считать редкой удачей. Довольно скромный искусственный интеллект одного из восьми уцелевших ремонтников взял на себя координацию действий стихийно сложившейся бригады, и за 9 месяцев дронам удалось частично восстановить энергоснабжение базы и, главное, пробиться к блоку центрального вычислителя и запустить 2 из 7 его системных модулей. Дальше ремонт продвигался уже более планомерно. Искусственный интеллект базы взял на себя руководство работами, да и полномочий на опросы подчинения себе оборудования и систем, сохранивших хотя бы частичную функциональность, он имел куда больше, чем дроны-ремонтники. Система дальней связи накрылась окончательно и бесповоротно, чего и следовало ожидать. Мятежники уничтожили ее в первую очередь, не пожалев на такую цель десятка ракет дальнего радиуса действия. С ближней связью все обстояло несколько лучше, хотя поначалу слабенькие передатчики рем-дронов с трудом дотягивались даже до сателлитов на орбите Земли. Эти аппараты были рассчитаны на функционирование в пределах лунной базы, и системы связи не являлись их сильной стороной. После запуска центрального вычислителя эта проблема решилась, но, как оказалось, продвинуться дальше в восстановлении базы своими силами ремонтные дроны не могли. Для разбора завалов требовалась тяжелая техника. Единственный неплохо защищенный универсальный проходчик, имевшийся на базе, оказался погребен под тоннами грунта и обломками перекрытий в одном из ангаров на втором подземном уровне. Он отозвался на запрос центрального вычислителя и даже доложил, что не получил серьезных повреждений, но самостоятельно выбраться из-под завала этот аппарат так и не смог, хотя и пытался, так что помощи от него в обозримой перспективе ждать не следовало. Ни вычислитель арсенала, ни передатчики, находившиеся на нем боевой техники, на запросы не отвечали. Это означало, что абордажные роботы и другие автономные механизмы уничтожены или сильно повреждены, иначе они давно бы вышли на связь. Жилой модуль тоже сильно пострадал, но там ничего особо ценного для меня не имелось. Конечно, по мелочи уцелело много интересного. Например, ремдронам удалось извлечь из-под завалов и привести в порядок два ручных стрелковых комплекса «Рок-М», принадлежавших погибшим пехотинцам из роты охраны базы. Правда, для использования этого оружия требовался боевой скафандр с экзоскелетом. А ни один из них не уцелел, по крайней мере, в доступной для ремонтников части базы. От остального оборудования, найденного и восстановленного дронами, мне было ни тепло, ни холодно. Во всяком случае, пока я здесь, на Земле, а оно там, на лунной базе. Тем не менее, свою порцию плюшек я все-таки отхватил. Во-первых, я наконец-то получил доступ к сети разведывательных дронов, автономно действовавших все это время на поверхности планеты. Ну а во-вторых, теперь я имел возможность черпать информацию не из предельно урезанных баз данных вычислителей спасательной капсулы и куцых мозгов сателлитов на орбите, а из обширных хранилищ центрального вычислителя базы, содержавших данные по истории Шестой Республики и других человеческих цивилизаций, включая детальные сведения об их технологиях времен докосмической эры. Но и это еще не все. Искусственный интеллект центрального вычислителя лунной базы на порядке превосходил по своим возможностям все, что имелось в моем распоряжении до сих пор. К примеру, ситуации, в которую попал мой воздушный конвой, доставлявший грузы в Ржевский котел, он бы просто не допустил. Вычислитель спасательной капсулы не мог адекватно оценить угрозу, исходившую от рассредоточенной на большой территории зенитно-прожекторной засады немцев, а искусственный интеллект лунной базы немедленно предупредил бы меня об опасности. Точно так же на порядке возросли возможности анализа информации, собираемой наземными дронами. Эти небольшие и весьма разнообразные механизмы, прикрытые мощными маскировочными полями, проникали в самые секретные, тщательно охраняемые бункеры, на военные заводы, в закрытые лаборатории и в любые хранилища секретной документации. Пока центральный вычислитель находился в отключке, они функционировали автономно, продолжая выполнять задания, полученные еще до атаки на базу. Теперь же управление сетью дронов вновь оказалось в руках искусственного интеллекта, готового начать целеустремленно собирать информацию, причем именно ту, которая важна для решения задач, поставленных научным и военным командованием лунной базы, в данный момент сосредоточенным в моих руках. К сожалению, никаких задач, кроме разведки, дроны решать не могли. Запрет на вмешательство был придуман не на лунной базе, а в куда более высоких сферах. И помимо инструкций и регламентов, в которых он проходил красной нитью, он учитывался и при создании исследовательской техники. Никакого оружия у дронов не имелось, как и приборов двойного назначения. Конструкторы сделали все возможное, чтобы у пользователей наземных зондов было как можно меньше возможностей влиять на ход развития исследуемой цивилизации. Полковник Нивен своим приказом отменил для меня запрет на вмешательство. Видимо, в той ситуации он обладал чрезвычайными полномочиями, раз уж искусственный интеллект лунной базы не поставил под сомнение легитимность этого решения. Вот и сейчас по поводу моих действий на планете я не услышал от центрального вычислителя никаких комментариев. Искусственный интеллект был готов подчиниться моим приказам, хотя, честно говоря, я опасался его сопротивления. В определенной степени меня это даже напрягало. Это что же такое должно было случиться, чтобы беспристрастный искусственный интеллект позволил себе подчиниться приказу полковника Нивена, явно нарушавшему директиву вышестоящего командования? «Центральный вычислитель, на связь!» — потребовал я.
«На связи!»
— прошелестел в моей голове негромкий ответ. «Переключись на женский голос».
«Выбор на мое усмотрение?»
«Нет, в штате научной части базы состояла сотрудница по имени Летра. За месяц до нападения мятежников она покинула базу и влетела в центральные миры».
«Подтверждаете выбор?»
Я вздрогнул. Последний вопрос был задан голосом моей бывшей подруги. Все интонации имитировались настолько точно, что мне показалось, будто Летра находится рядом со мной, и стоит лишь оглянуться, и я увижу женщину, о судьбе которой мне уже почти год ничего не известно. «Да», — подтвердил я выбор, и не удержался от вопроса, мучившего меня в первые месяцы после посадки на Землю. О ее судьбе после начала мятежа что-то известно?
Инженер-исследователь Летра была отозвана с лунной базы в Центральную Республиканскую Академию для получения нового назначения. В базе данных имеется подтверждение факта ее убытия в метрополии. Транспорт Барк-86 должен был прислать навигационной системе базы доклад об успешном завершении первого гиперпрыжка, однако на связь он так и не вышел.
Некоторое время я молча смотрел в окно. Было больно. Я даже не ожидал от себя такой реакции, считая, что все мои чувства к Летре давно перегорели, особенно если вспомнить обстоятельства нашего расставания. Все-таки я тогда очень привязался к этой девчонке, и ее исчезновение из моей жизни стало для меня тяжелой потерей. Мы были слишком разными и по уровню образования, и по социальному статусу. Я видел, что ей хорошо со мной, и сам в ее обществе чувствовал себя легко и комфортно. Но перспектив у наших отношений не было никаких, что и подтвердилось, когда на имя Летры пришел запрос из Академии. Жертвовать научной карьерой ради простого лейтенанта она не захотела. Да мы ни разу и не обсуждали такую возможность. Все и так было ясно. Конечно, сейчас эти переживания воспринимались уже как что-то давно прошедшее, но они связывали меня с прошлой жизнью, полностью отказаться от которой я не мог и не хотел. «Теперь твое имя Летра», — произнес я, подавив вздох.
«Принято».
«Мне нужен краткий отчет о событиях в метрополии и колониях Шестой Республики за последний месяц, предшествовавший нападению крейсера мятежников на лунную базу».
«Какого характера события вас интересуют?»
«Тебя. Называй меня на «ты».»
«Принято. Так какие события тебе нужны?»
«Все, что имеет отношение к мятежу и атаке на базу. Меня интересуют причины этого безумия и его масштабы».
«О причинах данные неполные. По дальней связи приходили сведения о вспышках мятежа во всех крупных колониях. Очаги неконтролируемой и немотивированной агрессии стали возникать повсеместно почти одновременно. Они сопровождались неадекватным поведением граждан, носившим признак виртуального психоза в крайне тяжелой форме».
«В чем это проявлялось?»
«Отдельные люди и организованные круг граждан, включая военных, госслужащих и сотрудников охраны порядка, действовали агрессивно и осмысленно, пребывая в полной уверенности, что они находятся в виртуальных тренажерах и отрабатывают учебно-тренировочные задачи, поставленные командованием. Многие граждане считали, что находятся в игре и выполняют игровые задания. Изначально поведение и мотивация у разных групп сильно различались, но независимо от исходного посыла, все пораженные психозом быстро находили общий язык друг с другом, принимая единую концепцию происходящего, и совершенно не воспринимали аргументы людей, не пораженных психозом, считая их ботами или неигровыми персонажами».
«То есть офицер флота, уверенный, что ведет свой корабль в учебный бой на виртуальном тренажере, и встретившийся ему геймер, охотящийся с дубиной на цифровых монстров, прекрасно понимали друг друга?»
«Да. Причем геймеры быстро отказывались от сценария своих игр и принимали легенды тех заболевших, чьи виртуальные миры были более близки к реальности, то есть полицейских и военных».
«Получается, вся команда крейсера, атаковавшего лунную базу, спятила?»
«Это не вполне точный термин. По-своему, все эти люди были совершенно нормальными. Просто они перестали отличать реальный мир от виртуальности. Вернее, виртуальный мир для них стал более реальным, чем настоящий».
«Но кто заставлял их нападать на обычных людей? Они ведь должны были получать чьи-то приказы. Разве может находящийся в здравом уме офицер Шестой Республики нормально воспринять учебную задачу по штурму собственной столичной системы? А наша база? Во флоте все старшие офицеры знают, зачем мы изучаем слаборазвитые цивилизации. Как можно объяснить такое учебное задание, как уничтожение своей же научной станции? Кому и зачем нужна отработка таких навыков?»
«Они считают обычных людей зараженными, причем зараженными опасно, с возможностью передачи своей психической болезни другим. Их сознание как бы вывернулось наизнанку, перенося все, что случилось с ними самими, на граждан, не попавших под воздействие виртуального психоза».
«Но кто ставил им задачи, координировал действия, руководил флотами и армиями? Хотя, подожди, кажется, я понимаю. Они объединялись, используя штатные, флотские, полицейские и армейские системы связи и выстраивали собственную вертикаль командования, как будто никакого виртуального психоза и не было. Для них ведь реальность стала другой».
«Примерно так и происходило. Сначала возникал хаос, а потом заболевшие очень быстро организовывались, опережая в этом обычных граждан, даже военных и стражей порядка. Правда, не везде. В некоторых колониях заболевших удалось быстро изолировать, и тогда армия и флот оказывали силам мятежников серьезное сопротивление.
Откуда взялась эта болезнь?
Считается, что это недокументированный и неучтенный негативный эффект технологии ВИРТ-Н с псевдобесконечным количеством виртуальных степеней свободы. Производитель обещал полную неотличимость от реальности, но новая виртуальность оказалась для человеческого сознания сильнее реального мира. Эффект обнаружился не сразу. Технологию так торопились вывести на рынок, что ограничились 3-месячными испытаниями. А для накопления критических изменений в системе нейронных связей пользователя требовалось больше времени. И еще нужен был толчок, некая пиковая нагрузка на мозг, которая переключит восприятие мира с реального на виртуальный, то есть подменит один мир другим.
И что послужило толчком?
Запуск галактической гиперсети. После ее ввода в эксплуатацию время, проводимое средним пользователем виртуальности, возросло на треть. К моменту запуска единой сети был приурочен выход целого ряда игр нового поколения, специально заточенных под технологию ВИРТ-Н. Этого оказалось достаточно.
Что было дальше?
Человечество распалось на 2 части. Мятежников, точнее заболевших, оказалось меньше, но они были гораздо сильнее мотивированы и совершенно не боялись смерти, хотя к ней и не стремились. Вполне ожидаемое поведение для человека, считающего, что он находится в игре или учебном бою, где погибнуть обидно, но смерть не настоящая.
Кто побеждал в войне, когда крейсер мятежников атаковал лунную базу?
Нет сведений. Колонии перестали выходить на связь и исчезли из гиперсети одна за другой. Волна мятежа накрыла даже окраинные независимые планеты. Метрополия замолчала за неделю до удара по лунной базе. Более поздних данных у меня нет.
Все-таки мы убили себя сами. Не было никакого внешнего фактора. Все произошло так же, как и со всеми остальными до нас, только продержались мы чуть дольше.
Говорить о полной гибели цивилизации преждевременно. Некоторая часть населения могла уцелеть, однако имеющиеся у меня алгоритмы прогнозирования позволяют утверждать, что с вероятностью 98% Шестая Республика перестала существовать как единое межзвездное государство. Война привела к массовой гибели квалифицированных специалистов и разрушению важнейших научных, технологических и образовательных центров. В ближайшие десятилетия тех, кто выжил, ждет технологический откат на 200-300 лет назад с возможным дальнейшим регрессом.
Хёнинг фон Тресков ненавидел нацистов в целом и Гитлера в частности. Однако это не мешало ему честно служить в вермахте. В 16 лет Хёнинг добровольно пошел в армию и участвовал в боях на фронтах Первой мировой. Закончил войну он уже лейтенантом и кавалером Железного креста. В 1936 году фон Тресков окончил военную академию и был направлен в оперативное управление генерального штаба. За польскую кампанию он получил Железный крест 1-го класса, прошел Францию и участвовал в операции «Барбаросса». Войну на 2 фронта он категорически не приветствовал, равно как и репрессии, которым в Германии и оккупированных странах подверглись евреи и коммунисты. Начальство фон Трескова ценило, но откровенно опасалось его антинацистских взглядов, так что он совершенно не удивился ни вызову к своему непосредственному начальнику, ни первым словам генерала Герсдорфа. «Полковник, будьте осторожнее в высказываниях. Вы грамотный офицер, но нужно учитывать современные реалии. Расстрелы евреев и комиссаров здесь у многих вызывают протест, но столь открыто выражать свое возмущение рискуют немногие. Поймите, генерал». Фон Тресков упорно не желал признавать свою ошибку. «Германия окончательно потеряет свою честь, и это будет давать себя знать на протяжении 100 лет. Вину за это возложат не на одного Гитлера, а на вас и на меня, на наших жен и детей».
Примечание 1.
«Не так громко, полковник», — поморщился Герцдорф. «Вы ставите меня в ужасное положение. Я не могу не согласиться с вашими словами, но ваше поведение привлекает совершенно лишнее внимание. Давайте немедленно прекратим этот разговор. Надеюсь, еще не поздно. Я вызвал вас не просто так. С вами хочет встретиться некий полковник Рихтенден из Абвера. «И что контрразведке нужно от скромного штабного офицера?» Кривовато усмехнулся Тресков, однако в его глазах генерал увидел беспокойство. «Надеюсь, это никак не связано с вашими несдержанными словами, полковник». Герцдорф отвел взгляд в сторону. «Официально Рихтенден заявил, что хочет поговорить с вами о действиях какого-то русского во время боев за Днепр в сентябре прошлого года». Фон Тресков кивнул, показывая, что услышал ответ. Повод был странным и вряд ли являлся истинной причиной визита на фронт высокопоставленного офицера Абвера. Полковник это прекрасно понимал, как и его непосредственный начальник. Полковник Рихтенден прибыл не один. Кроме него, в комнате, куда пригласили Трескова, присутствовал смутно знакомый Хёнингу офицер в звании майора. Тресков совершенно точно где-то его уже видел, и почему-то ему казалось, что этот человек никак не может здесь находиться. «Не узнаете меня, Герр Оберст?» — улыбнулся майор. «А мы ведь виделись с вами в штабе фон Клейста под Кременчугом во время форсирования Днепра. Не припоминаете?»
«Эрих фон Шлиман!»
Тресков не верил своим глазам. Теперь он вспомнил, откуда ему знакомо это лицо. «Но вы ведь попали в плен! Вас захватили те русские диверсанты, доставившие столько проблем первой танковой группе!»
«У вас хорошая память», — кивнул Шлиман.
«Мы с вами тогда почти не общались, но все, что нужно, вы запомнили. Чувствуется хватка настоящего офицера штаба».
«Но как же?»
«С вашего позволения, я опущу подробности, Герр Оберст». С лица Шлимана исчезла улыбка. «Скажу лишь, что в плену действительно побывал, и то, что я там увидел, мне не понравилось. Однако мы здесь не для обсуждения моих воспоминаний».
«Я понимаю».
«Мы в курсе ваших взглядов, полковник», — спокойно произнес молчавший до этого момента Рихтенден. «Вы ведь их особо и не скрываете».
«Значит, все-таки настоящая причина вашего визита именно в этом», — невесело усмехнулся Тресков.
«Но почему Абвер? Мне казалось, такими вопросами у нас занимается гестапо».
«Ну, в данном вопросе тайной полиции действительно следовало бы действовать тщательнее».
Рихтенден остро взглянул на Трескова.
«В вашем случае они явно не доработали».
«Что вы имеете в виду?» Вдоль позвоночника Хёнинга пробежал неприятный холодок. «Прежде всего, ваши контакты с тайными оппозиционными группами, ставящими своей целью отстранение Гитлера от власти», — пожал плечами Шлиман. «Вам ведь должны о многом говорить такие фамилии, как Гёрдлер и Штауфенберг».
«Я вас не понимаю».
«Вы все прекрасно понимаете, полковник».
Резко, но без угрозы в голосе оборвал Трескова Рихтенген.
«Я могу назвать еще десяток фамилий. Впрочем, к чему сотрясать воздух? Ознакомьтесь лучше с парой любопытных документов».
По кивку Рихтенгена майор Шлиман протянул Трескову тонкую папку. Хёнинг внимательно прочитал два листа машинописного текста и поднял глаза на офицеров Абвера.
«Я арестован?»
«Как вы совершенно верно заметили, полковник, мы не из гестапо. Так что об аресте можете забыть», —
сухо ответил Рихтенген.
«Вот только впредь я бы рекомендовал вам тщательно следить за своими словами. Сейчас мы зададим вам несколько вопросов о русском стрелке, свидетелем охоты, на которого вы были в сентябре. И я буду вам весьма признателен, если для тех, кто станет спрашивать вас о том, что от вас хотели люди из Абвера, вы ограничитесь рассказом именно об этой части нашей беседы. И вот еще что. Через несколько дней вас переведут в Берлин, штаб формируемой танковой армии, командование которой поручено генералу Роммелю. Мы рекомендовали вас генерал-полковнику Гальдеру как весьма перспективного штабного офицера, и он надеется, что ваше появление в столице пойдет на пользу общему делу нашей победы над врагами Рейха. Я достаточно ясно изъясняюсь».
«Более чем, Герр Оберст»,
— кивнул фон Тресков, ощущая, как его начинает отпускать запредельное нервное напряжение, постепенно сменяясь совсем другими чувствами.